Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Украинская Верховная Рада приняла декларацию об боротьбе за вызволение Украины. Тем часом Российская Державная Дума ратифицировала погоднение об долучении Крыму до России. Центральная выборчая комиссия поведомила, что за первые два дня до терминового голосования на мясовых выборах до скрыню пришли амаль 10% выборцев. Однако незалежные надзиральники свечат, что на самом деле выборчие участки безлюдные. Украина выходит из СНД и заявляя про намеру ввести визовый режим с Россией. Как вы до этого ставитесь? На такое питание отказали же Хары Могилева, а я нагадаю, что аутоотказник у Менску 266-39-52 працуя без перепынку, и вы в любой час можете потелефоновать и выказаться на конт подзею у Беларуси и свете. Президент США Барак Обама выступил с заявой про додатковые санкции супрать России. За его промовой сочил мой коллега Ян Максимюк, и он расскажет про новые санкции больше подробязно.
У своей заяве президент Барак Обама прозвища особов, которые опынулись под санкциями, не огучивал, але одразу после его заявы поширенный список особов под санкциями появился на сайте Министерства финансов США. Там в этом списке 19 человек, усих махчима, и я не буду вам тут называть, уси можно найти на нашем веб-сайте, я только назову некоторые прозвища. Там у поширенном списке были включены вице-спикер Союза Федерации Евген Бушмин, помощник президента России Андрей Фурсенко, керовник президентской администрации Сергей Иванов и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Как я сказал, агулом 19 человек. Их список находится на сайте «Радио Свобода». Под санкциями так само опынулся згаданный у заяве Обамы банк. Это банк «Россия» Санкт-Петербургу. И я еще нагадаю, что первый список высокопоставленных официальных особ России, которые опынулись под американскими санкциями, включал тогда 7 особ. Серед иных Владислава Суркова, Валентину Матвієнка и Дмитрия Рогозина.
Я скажите, коли ласка, а новый спис, это одиное, что додалось до санкций, и ведется еще про некие додатковые кроки американских владов?
Я думаю, тут себе президент Обама покинул фортку, бо он сказал, что он так само подписал распоряджение относно того, якое ему дает право поширить экономичные санкции не только на конкретные особы, а и на целые экономичные секторы российской экономики. С тем, что я разумею, еще эти секторы не были вылучены, и это остается у невырешенности.
Рассказывал Ян Максимюк, и больше подробязно про американские санкции супраць российского керавництва на нашем сайте в интернете свобода.орг. На знак протесту супраць российской оккупации Крыму Украина заявила про махчимость увести визовый режим с Россией, а так само про выход с чальцовства у Содружности Незалежных Держав. Чим это обернется для самой Украины и зацікавленных краинов, высвятлял наш корреспондент Игорь Корней.
Сталий представник України при органах СНД Іван Бунічка склав собі повномоцтва старшині Ради сталих представників держав Содружності. У Києві прийняли рішення почати процедуру виходу з СНД. Таким чином, Україна повторяє шлях Грузії, керівництво якої так само вийшло з СНД після російської агресії 2008 року. Екс-керівник національної телерадіокомпанії, а тепер медіаконсультант у російському Санкт-Петербургу Олександр Зимовський у Фейсбуку так оцінив рішення Києва спинити сябровство у СНД. Дякую Україні, що СНД у блюдочному нарешті кінець прийде. Вийде ненька Україна, як піть дать вийде.
Україна фактично і не була сябром СНД, тому що вони не ратифікували основні документи, устав СНД. Таким чином, це було більш формальне сябровство СНД. І вони вирішили це юридично оформити, а сходь у дорогу, як кажуть. Сам я ставлюся до СНД відмовно. Український приклад показує, що ніякої перемовної працівки СНД не з'являється. У нього немає зараз ніякого сенсу. Є Центральна Азія, яка часто долучається до Євразійського Союзу. Є Білорусь, яка має союзну державу разом з Росією. Ну, де там місце для СНД? Тільки як для чиновництва там було попрацювати до пенсії. Тебер такі, 20-годовий давнини.
Олександр Зимовський лічить, що теперішні демарші Києва достатково припознені, бо свою позицію треба було демонструвати більш окреслено. У приватності для його дагетлю застається загадкою, чому українська армія маўкліва назірала за тым, як разгортвае пазіцыі так званая самаабарона ды падраздзяленні расійскай арміі.
Па невядомых мне прычынах украінская армія дала зразумець, што не зможа ўвайсці ў баявое сутыкненне сіламі самаабароны Крыма, тым больш з рускімі войскамі. А далейшае было справа тэхнікі, асабліва калі прыняць да ўвагі сацыяльны і дэмаграфічны склад крымскага электарата, іншых вынікаў можна было не чакаць.
Які лёс тады лепшы для Украіны? Федэратыўнае некае устройства ці падзел увогуле краіны?
Я не бачу там такого жорсткого сутыкнення паміж Захадам і Усходам. Ёсць там пэўныя актыўныя сілавыя групы, якія імкнуцца уліяць на ўлады, яны будуць уліяць на прэзідэнцкія выбары. Зразумела, там будуць канфлікты. Ёсць канфліктнае поле, таму што Южны Усход Украіна аказаўся адхіснуты ад прыняцця ўладных рашэнняў. Частка электарату аказалася па-за межамі палітыкума ўкраінцаў.
Журналіст, колішні рэдактар газеты «Знамя юнасці» Ігар Гукоўскі нарадзіўся ў сям'і вайсковага лётчыка ў Вінніцкай вобласці. Неўзабаве бацьку перавялі на службу ў Севастополь. У прызыўным узросце Ігара забралі ў войска, служыў у пружанах на Берасцейшыне. Дадому вяртацца не стаў, паступіў на журфак БДУ і апошнія 25 гадоў жыве ў Менску. У Севастополі засталіся маці, сястра, пляменнікі. Нягледзячы на перспектывы візавых абмежаванняў, спадзяецца, што падчас летніх вакацыяў у Крым трапіць усё ж удасца.
Сколько б власть не менялась, всегда присылайте человека, который стоял в Севастополе. А Россия тоже непонятно как. Они интересы сконцентрировали чисто на военных гарнизонах своих, то есть на той части, которую арендовали. Как бедные родственники, они никем не нужны, ни этим не нужны. Сейчас они надеются, что будет какая-то определенность. А так город было какое-то двойное подчинение. Тут и российские военные, и украинские власти, они договориться не могут, а население страдает. Они уже настолько устали, что им любая власть, но должна быть власть. А Украина им в последнее время не могла продемонстрировать, потому что Крым периферии, никогда руки туда не доходили.
Тем часом Москва обвестила тотальную русификацию Крыму, уключно с переводом на российский узор усяго документа звороту. Який статус атрымают белорусы, якія опынулися на подконтрольной России территории. Цікаўлюся у былога депутата Верховного Совета Беларуси предпринимальника Владимира Кудинова, який мае бизнес у Евпатории.
Какой-то месяц сейчас будут решать вопросы по гражданству. Я же гражданин Республики Беларусь, я имею вид на жительство в Украине. И если де-факто Севастополь будет находиться на территории Российской Федерации, то, естественно, я получу вид на жительство и останусь гражданином Республики Беларусь. Я не имею права избирать и быть выбранным. А в остальных имел те же самые права, что и гражданин Украины.
20 сакавіка украинские парламентары звернулись до всесветной супольнасці з заклікам не прызнаваць анексію Крыму. З гэтай нагоды Верховная Рада прыняла дэкларацыю аб барацьбе за вызваленне Украіны.
Расказваў Ігар Карней, і больш пра ўкраінскія падзеі на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Пасля анексії Криму і неодноразово заявлених претензій на інші постсовєтські території, як Білорусь має будувати свої відносини з Росією? У вольній студії про це ми поговоримо з істориком Олесем Кравцевичем.
Максимум зычливих слов у адрес Росії і фактичне дистанціювання. Змішати залежність від російських енергоносьбітів. При всім гэтым обдиматися, сябравати, приблизно так, як робить Назарбаєв.
Перадача «Вольная студія» на наших хвалях прикладно праз 20 хвілінаў, а мы вяртаемся да бягучых падзеяў.
Бліц-аналіз свабоды.
У Беларусь прыбыла дэлегацыя штаб-кватэры НАТА з візітам, які будзе працягвацца да 21 сакавіка. Пра гэта паведамілі ў прэсавай службе Міністэрства абароны Беларусі. Візіт адбываецца ў рамках удзелу Беларусі ў працэсе планавання ацэнкі сілаў праграмы НАТА «Партнерства дзеля міру». Ці можна назваць гэта звычайным запланаваным загадзя візітам, альбо тут варта шукаць нейкія схаваныя палітычныя акалічнасці? Як будзе дзейнічаць афіцыйны Менск, калі Расія разарве вайсковае супрацоўніцтва з НАТА? На гэтае пытанне адказвае вайсковы аглядальнік Александр Алесін, з ім гутарыў Віталь Цыганкоў.
Ці можна назваць гэты візіт прадстаўнікоў штаб-кватэры НАТА ў Беларусь шыраговым запланаваным? Ці, як пачалі ўжо з'яўляцца нейкія канспіралагічныя тэорыі, гэта нешта неардынарнае, і тут сапраўды ёсць падстава для нейкіх паліталагічных развагаў.
Взаимодействие Беларуси и НАТО уже насчитывает почти 2 десятилетия, и между ними существует программа партнерства ради мира. И в рамках этой программы Беларусь составляет каждый год план мероприятий. Другое дело, что они во многом не выполняются. Но есть представитель Беларуси в ранге полковника в штабе НАТО в Монсе, который вот представляет нашу страну. Что касается взаимодействия, то в принципе программа «Ради мира» была задумана как своего рода испытательный такой срок для кандидатов в НАТО, где они должны были получать соответствующее образование, подтягивать свои армии в соответствии с требованиями НАТО и вступать. Ну, как известно, Беларусь в НАТО не хочет вступать, но пользу получить вот этого партнерства для образования, подготовки своих кадров для участия в миротворческих операциях, вместе с НАТО она хочет. Поэтому не разрывается это сотрудничество, хотя иногда просто тлеет очень таким мелким огоньком. Поэтому не экстраординарное это мероприятие. Но то, что оно именно вот в такое время встреча налажено, когда есть некое обострение отношений НАТО и России, это наводит на мысль, что НАТО пытается своего рода как бы отколоть Беларусь, а Лукашенко продемонстрировать некую самостоятельность перед лицом России.
Али паспрабаваць развіць вось гэтую вашу думку і уявіць сябе, што пойдзе сцэнар такі негатыўны ў адносінах паміж НАТО і Расіяй і дойдзе да разрыва пэўных вайсковых стасункаў, вайскового ўзаемадзеяння. Ці вымушана будзе Беларусь автоматычна пайці вслед за Расіяй вось у дадзеным канкрэтным пытанні?
Нет, потому что Беларусь вступала в партнерство без России. У России существует отдельный совет Россия-НАТО, где Беларуси нет и где Россия взаимодействует с НАТО как с организацией, со всеми членами НАТО. Поэтому Беларусь до образования этого совета партнерствовала с НАТО. Я думаю, если этот совет будет распущен, то и Беларусь продолжит сотрудничество с НАТО. Там ничего такого, что может обидеть матушку Россию, нет. В основном это образовательные программы, призванные подтянуть белорусских миротворцев до уровня миротворцев НАТО из тех стран, которые давно участвуют в миротворческих миссиях.
Блиц-анализ свободы.
Вайсковы аглядальнік Александр Алесін разважаў пра супрацоўніцтва Беларусі і НАТО. У Беларусі да канца году будуць служыць каля 1000 расійскіх вайскоўцаў, і больш падрабязна пра расійскія авіяцыйныя базы ў Беларусі у нашае даследаванні нашага корэспандэнта Алега Груздзіловіча на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. Украинская Верховная Рада приняла декларацию о борьбе за вызволение Украины. На знак протесту супраць российской оккупации Крыму Украина заявила про спынение чальцовства ОСНД и про махчимость введения визового режима с Россией. Тем часом Российская Державная Дума ратификовала погоднение об долучении Крыму до России. У Беларуси до конца года будут служить каля 1000 российских войскоўцаў. Центральная выборчая комиссия поведомила, что за первые два дни до терминового голосования на мясцовых выборах до скрыняў пришли амаль 10% выборцев. Это более, чем на попередних выборах у 2010 годе и еще более, коли поравновывать с выборами 2007 года. Але незалежные назиральники свечат, что на самом речь выборчие участки безлюдные. Вы на хвалях Радио Свобода. На знак протесту супраць российской оккупации Крыму Украина заявила про спынение чальцовства у Содружности Незалежных Державов и про махчимость введения визового режима с Россией. Як вы до этого ставитесь? На такое пытание отказали жыхары Могилева.
Я не украинец, какая мне разница, как они будут ездить в Россию. Визовый режим – это дурь, вообще. Зачем это делать, непонятно. Смысла практического в этом нет. Беларусь пытается усидеть на заборе и не ввязываться в этот конфликт, не портит отношения ни с Россией, ни с Украиной. Для нас ничего такого большого страшного не случится.
Я к этому нормально отношусь. Украина недовольна тем, что Крым вышел из ее состава. Политическая реакция нового правительства Украины – это вполне объяснимое решение. Мы не являемся агрессором. С точки зрения украинского правительства логично было бы никаких мер против против нашего государства не принимать.
Неправильно. Почему СНГ она выходит? С кем она будет торговать?
Правильно делает. Сейчас как бы она на распутье, не знает, что ей делать. Ну, украинцы обижены на Россию, поэтому так поступают.
Украинцы никогда не просят то, что Россия вторглась на территорию Крыма. Это однозначно. Россияне привыкли смотреть на страны, которые находились в бывшем Советском Союзе, как на что-то свое неотъемлемое. Если для белорусов не ведут визовый режим, то белорусам ничего страшного не будет.
Плохо ставится. Мы такие привыкли, что вместе все. Трудно тут решить эту проблему там, с Крымом. Ну, для Украины плохо.
Отрицательно. Они ничего не выиграют в этом.
Но проиграют.
Потому что вся экономика заточена на Россию, на Беларусь. На Запад они не нужны.
Конечно, не нормально. Все-таки мы же страны, ну, которые входили в СССР. Сами знаете ситуацию, которая происходит в Украине. Там бандиты, радикалы.
Там порядок надо навести, да и все.
Конечно же, это очень отрицательно скажется не только на отношении до России и Украины, но и на Беларусь. Мы с этой большой независимым государством находимся в очень тесных отношениях. И, конечно же, поехать отдыхать на Украину, я люблю туда ездить, у меня в этом году не получится.
Категорически отрицательно. Сейчас такое время, что нужно, наоборот, консолидироваться, а не разделяться. У отдельных людей на Украине слишком просто короткая память. Конечно, будем с Россией, но, может быть, на этом фоне, конечно, у нас ухудшится, может быть, отношения с Украиной таким-то образом.
Отрицательно. Потому что все славянские народы должны быть вместе.
С Россией визовый режим. Но мне как-то все равно. Все-таки конфликт такой разгорелся, не шуточно. С нами визы. Может быть такое. Может.
Меркование людей на Могилевских улицах. А вы сами можете выказаться на конт подею у Беларуси и Свете. 266-39-52. Аутоотказник у Менску працуе. Без перапынку.
Что уявляло собой белорусское культурное житё у заходнебелорусским мястечку, где жили активисты белорусской христианской демократии? Те засталося, что у памяти местачковцев про антибольшевицкие паустанни 1919 году. И те есть кому сёння озваться белорусом.
У нас есть и был замок колись, и в остров этой, и этой байки.
По отказы мы едем у Иказень, что на Браславщине.
Подороже из метро Бартосика на наших хвалях прикладно праз 25 хвилину. А мы переходим до темы мясцовых выборов. Центральная выборчая комиссия сегодня поведомила, что за первые два дни до терминового голосования на мясцовых выборах до скрынев пришли амаль 10% выборцев. Это более, чем на попередних выборах у 2010 года и еще более, коли поравновывать с выборами 2007. Але незалежные назиральники свечат про иншее. На самом речь выборчие участки безлюдные. Не глядячи на практично безальтернативные выборы на Городенщине, назиральники так само означают, что улады имкнутся любыми шляхами дотерминово притягнуть выборцев на участки. Рассказывает Михаил Корневич.
Назиральник за выборами у городни Роман Юргель распавядае, што за апошнія 10 гадоў браў удзел у назіранні ва ўсіх выбарчых кампаніях. Сёлета ён спадзяваўся, што паколькі выбары практычна безальтэрнатыўныя, парушэнняў законадаўства з боку выбарчых камісій будзе меней. Аднак ужо ў першы дзень сутыкнуўся з тым, што ў канцы дня на некалькіх выбарчых участках не знайшоў ведамасці з інфармацыяй пра колькасць тых, хто прагаласаваў. Але яшчэ болей здзівіла тое, што ў параўнанні з папярэднімі выбарамі колькасць выбарцаў на терминовом голосовании повеличилось удвоя. Юргель каже, что праца идеологу отчувальная, бо попередне голосуют нават не пенсионеры, а бюджетники.
А люди находятся на контрактах, и как не сгубить в будущем свою працу, потому что все ведают, что экономика находится в дренном стане, что будут скорочения. И люди за этого выконывают загады своих идеологов, своих керовников, организаций и предприемств.
Назиральник от БХД Микола Баусюк так само сдивленно каже, что все лето при безопасности альтернативных выборах фальсификацию более, чем на попередних. И он приводит приклад. Навод списы выборцев у Йосы Копцевка почали складать не поводле алфавиту, а поводле адресов, как лишь было видать, кому с близких можно пропоновать проголосовать за человека, який не пришел. Вельми издивила Баусюка и новое уведение старшини комиссии, и наш директорка школы.
Она пропоновала, как батьки по детей приходили с пашпортами. Но видать, она не ведая батьку у твари, так это же для того, как люди пришли, и их примусить батьков проголосовать, это прямое порушение выборчего кодекса, примус до голосования.
У Слоніме, одной из нешматликих альтернативных выборчих округов, где баллотуется у районный совет керовник организации БНФ Иван Шега, раптовно з'явилось додатково больше за 200 новых выборцев.
Додатковый список з'явився. Члены комиссии сказали мне, что они не ведают, откуда взялось, что это законкама им дали этот лист. Мне там сказали, что они забылися про студентов медколледжа. Ну, медколледж находится на территории участка, лишь студенты это живут, кто в общежитии живет, кто живет в районах города. Они же не живут у всех медколледжа. Вот они до этого, как бы, выкарастали эту количность. И этих студентов всех погнали на попереднее голосование. За два дня там проголосовало больше уже за 150 человек.
Один из Луковиску незалежный кандидат у районный совет Александр Сезень рассказывая, уже не одно, чего не выборцы скардились, что их примушают голосовать дотерминово. Сам он у дни дотерминового голосования прошелся по участках, вывесил там свою программу. Але как только пошел из участка, что в будинку ФОКа, его программу снял сам старшиня комиссии. Здивилася приходу кандидата и старшиня выборча участка у гимназии номер 2. Сезень был просто шокованный тем, что она ему сказала.
Она, да не вы не переживайте, у нас типа все нормально там, то все. Я говорю, ну хорошо, посчитайте только честно и правильно. Да не, мы все нормально считаем, мы тут это, у нас все хорошо, зарплата 3 миллиона, мы вон все делаем, облагораживаем и школу, и все. Выпить есть за что, и все нормально, и на столе есть все. От директора второй гимназии, но я говорю, это не смех, и смешно, и грустно.
Репортаж з Гродзенщини. А більше про те, як відбуваються дотермінові місцеві вибори на нашому сайті в інтернеті свобода.орг. 20 травня 1954 года в эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио Вызволения». Так тогда называлась «Радио Свобода». До нашего 60-годия застается 2 месяца, а про то, как мы его отзначим на наших хвалях и на сайте, мы погутарили с моим коллегом Сергеем Шупом.
До юбилея нашего 60-годового застается 2 месяца, и на протягу этих 2 месяцев каждый день на наших хвалях и на нашем сайте в интернете будет з'являться нечто юбилейное. А минавито на радохвалях свободы мы будем повторять цикл «На хвале свободы», який упершиню прогучал 10 годов тому и был створен до 50-годового юбилею. Там мы год за годом просочим историю нашего радио на фоне истории сусветной, истории белорусской. У этой передачи будут гучать голосы былых супрацовников радио, былых слухачов, шмат за тих людей за эти 10 годов уже и не стало, тому эти записи вельми редкие и важные, а так само архив матеріали. Ви почуєте, як гучало наше радіо на протягу гэтых 60 годов, а так само, як гучало радіо Менське. Вельми цікавые архивные, редкие, уникальные матеріали.
Сергій, а ці буде нечто про опошнє 10 годов радіо?
Так, мы уже один раз про тях такие писали. Я тут говорю, как автор этой передачи, кто ж тебе похвалит, тех сам себя не похвалишь. 5 годов тому, когда мы означали 55-годие нашего радио, мы дописали 5 годов, которые прошли после 2004 года, и натурально зараз мы дополним, значит, расскажем нечто про то, что отбывалось на радио от 2009 до 2014 года.
Рассказывал Сергей Шупа, и я еще додам, что в этой передаче можно будет и послухать про наш сайт свобода.орг, а так само побачить там фото и видеоматериалы с архива. У весь час у Менску працює телефон аутоотказник 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подзею у Беларуси и Свете.
У свете опошних украинских этих подзей. Ведаете, до выборов застався только 1 год. Треба поднимать заработки, пенсии пенсионерам, иншее. Ведаете, Россия уже кредитов не даст. Этих 8 миллиардов товарооборот с Украиной скоротится. Золотовалютные это резервы, ну скупить громадство за 2-3 месяца. И что далее? Як выборы проводить? Думаю, это измена Конституции будет, и введут военное становище, и отодвинут эти выборы президента, как только этот пожизненный застался. Надо что-то думать, что робить оппозиции.
Учить постоянно песни «Хотят ли русской войны». Пожадано, как супрацовники «Свободы» взяли интервью Евгения Евтушенки на конт этой песни. Ты шкодуй ем, что написал таки ганебный твор.
Маловечный Николаевич, кривдно слухать ваших кликов и невеж, какие выказываются в адрес России и на вот про поганый русский язык. Не Россия оторвала Крым от Украины, а народ Крыма не захотел иметь у себя уладу пришлых ООНовцев, не захотел у себя иметь жудостную майдановскую вольницу и расправу. Хиба вы не ведаете про такие погрозы с Киева, с Майдана? И по-другому, у данного выпадку воля народа Крыма совпала с историчной справедливостью. Это повинен был сделать еще алкоголик Ельцин, але у его и разных козыров не хапило розуму отменить Хрущевскую постанову.
На конт перезахавання парыскаў паэта Максима Богдановича. Лепей не трывожыць пах людзей, якія ўжо раз па-людску пахаваныя на могілках. Але тое, што мяне больш здзіўляе ў гэтай сітуацыі, гэта местачковасць нашых дзеячаў культуры. Тут глабальная катастрофа, а яны дбаюць выключна пра свае інтарэсы. Чаму гэтае пытанне пра перезахавання парыскаў трэба падымаць менавіта зараз? У той момант, калі Крым окупаваны расійскімі бандфармаваннямі. Неужо апошніх 20 год было мала, каб дамовіцца? І калі ўжо за 20 год не здолелі, так зараз уже трэба чакаць да урегулявання крызісу. Гэта ж амаральна спрабаваць карыстацца сітуацыі і нешта вывозіць з Крыму па дамоўленасці з акупантамі за спіной законнай украінскай улады. Дзякую, Надзея, горад Менск.
Еще раз нагадаю, 266-39-52, номер автоотказника у Менску, и он працует 24 часа на сутки без перепынку.
Двадцатого травня 1954 года в эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио вызволения». Так тогда называлась «Радио свобода». С нагоды 60-годового юбилею все лето мы полтораем серию передач «На хвале свободы», якая гучала на наших хвалях 10 годов тому. В этих передачах вы почуете вспоминки супрацовников и слухачов, летопись часу, материалы из нашего радиоархива. Передачи серии «На хвале свободы» гучать в нашем эфире каждый день до юбилейной даты. Каждая передача присвеченная особенному году из истории нашего радио.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. Украинская Верховная Рада приняла декларацию о борьбе за вызволение Украины. На знак протесту супраць российской оккупации Крыму Украина заявила про спынение чальцовства ОСНД и про махчимость введения визового режима с Россией. Тем часом Российская Державная Дума ратификовала погоднение об долучении Крыму до России. У Беларуси до конца года будут служить каля тысячи российских войскоўцаў. Центральная выборчая комиссия поведомила, что за первые два дни до терминового голосования на мясцовых выборах до скрыняў пришли амаль 10% выборцев. Это более чем на попередних выборах у 2010 годе и еще более, калі параўноўваць с выборами 2007 года. Але незалежные назиральники свечат, что на самом деле выборчие участки безлюдные. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Хвилин про 15 на хвалях Радио Свобода подороже из метра Бартосика у Иказнь на Браславщине. А зараз на шарзе вольная студия. 500 годов тому отбылась битва под Воршей, подчас якой было разгромлено московское войско. Ці здольная сённяшняя Беларусь даць адпор магчымаму агрэсару, як гэта было зроблена ў 1514 годзе? Госцем Міхася Скоблы, гісторык, намеснік старшыні грамадскага аргкамітэту па адзначэнню ўводкаў Аршанскай бітвы Алесь Краўцэвіч.
Алесь, я рады бачить вас на радіо «Свобода» у вольній студії.
Дякую, так само рады тут бути.
Алесь, ось ви з'являєтеся намічником старшині громадського архкомітету по адзначенні 500-годдя Аршанської битви. Наскільки гэтая дата актуалізується у сувязі з російсько-українським супрацьстаянням?
Гэта свідчить про тое, що дата, вибраная на День Білоруської військової слави, вельмі актуальна у наш час. Тому що дата перемоги над ворогом, который проходит червоной полосой про нашу историю, кривавой полосой от 15 до 21 стагодия. Я хочу подкреслить главный моральный идеологичный аспект этой аршанской перемоги. Тому что стратегично в войне она такого значения великого не имела. Мы в этот год стратили Смоленск, что было не меньше, а может больше важно. Але менавіта аршанская перемога разошлась по всей Европе памфлетами, хроники, прославлениями. Это был просто первый выпадок перемоги над такой державой, нечакана, которая порушила всю систему международных отношений тогда, собрала громадное войско и кинула пустошить соседнюю краину. Как зараз это отбывается? Вельми такие параллели. И эта перемога была моральная, настолько мощная, что это ее отгук чувать до сегодня. Юбилей 500 год Аршанской битвы не будет святковаться на державном уровне. Тому мы, как можем, громадскость организовывая это святкование.
Але что можно сделать силами громадскости в наших умовах?
У нас громадскость не такая слабая. У нас есть союз мастаков, которые могут намалевать, которые могут сделать плакаты, могут организовать выставу. У нас есть литераторы, которые могут написать эссе, могут написать верши. У нас есть историки, которые могут написать працы специальные по этой битве. У нас есть свое телебачение Белсат, которое снимает фильм про юбилей Аршанской битвы. Сдается, это не так и мало.
Вот вы сказали про неудел державы. Але вот Национальный банк Беларуси пообещал выпустить юбилейную монету, присвеченную битве под Воршей. Причем у серии «Увага! Умацавание и оборона Айчины». Все ж таки это есть удел державы необыяки.
Это меня тешит. Я еще раз подтверждаю мое такое назирание, что в эшелонах улады в Беларуси сутыкаются две плыни, которые скрыто между собой змагаются. Одна плынь – это православная российская, пророссийская, полностью пророссийская, а другая все-таки патриотичная. Это люди не могут явно открыто выступать, и она находится при владе явно, навод не ведаю, кто это. Але весь час это проявляется. Например, вот инициатива помника Миндалгу Новагородку, вот инициатива помника Альгерду у Витебску. Их и так далее, и так далее.
То, может быть, еще ж таки варто различивать на вот эту, хай себе прихованную, подтримку неких державных структур?
Можно различивать на эту подтримку вельми осторожно, потому что люди гэтые, покуль им ничего особисто не погрожает, и они будут некую подтримку оказывать перш хіба анонімна. Але як толькі гэта стане невялікай пагрозай для пасады, для прэміі, для зарплаты, гэтыя людзі знікнуць, іх не будзе відаць.
Алесь, летні штогод на крапівінскім полі пад Воршай ладзяцца бардаўскія фэсты. І летні штогод міліцыя затрымлівае іх удзельнікаў. Я там быў гадоў 5-6 таму, там і поле зааралі, і туды не даехаць. Вось чаму так паводзяцца ўлады ў дачыненні да гэтага ўсё ж такі гістарычнага месца?
Ну, старая ведомая истина. Кто платит гроши, то и заказывает политику. Заказывает музыку, заказывает политику. Коли этот режим живет на российские гроши, он мучит проводить пророссийскую политику. Але сам факт таких деяний, это только повеличивая значность свята. Вот является такую ситуацию, что собрались барды, поспевали, никого не затримали, милиция не точила. Это свято одразу служивается до некого сегмента громадства, односто невеликого. А коли стоять кордоны полиции, коли заворовывается поле, коли хапает людей, коли идея информационный шум на весь свет. Я тут приведу слово Игоря Бабкова. И он про это писал у своим опошней оповести «Поветренный шар», где слово она была опубликована, и в особной книжце так само вышло, что это свято набирает значение большего, потому что оно мое значение и для Луки, только со знаком минус.
Ну так, это довольно выигрышно с политичного глядища показать по российских телеканалах, как на Крапивинском поле белорусские милицианты догоняют, лупят дручками удельников антироссийского шабасу.
Але это выгодно и для нас, коли по телеканалах свету показывают, что белорусы мают это свято, что белорусы змагаются. Коли улада будет белорусская, то это свято будет проводиться на державном уровне с полной атрибутикой. А покуль такого нема, то это свято ладится так само двумя боками, только в протилеглых векторах. И дякуючи сутыкненню этих векторов, оно набывает розголос и значение.
На хвалях Радіо Свобода гучить передача «Вольна студія». Гості Михася Скобли, доктор історичних наук Олесь Кравцевич.
Алесь, не ведаю, як вам, а мне вельми подобается песня гурта «Старый Ольса», где есть такие слова: «Москва стала наракати, место воршу покидати, слава ворши уже не с горыша, слауща князь Астроски». Выник этой перемоги под воршей у 1514 годе – это выключно заслуга военного гения Константина Астроского, чьи были еще некие сприяльные околичности?
Тут две причины на это сплелись. На перемогу. Это гений Острожского и профессиональное войско. В нашем войску было больше профессионалов. Это 16-е стагодзе, первое десятигодзе, миновал час феодального ополчения. Миновал час этой массы дворанской конницы, которая уже сидела по майонках, по сядибах, которая занималась землей. Это был час профессийного жаунера. И у нас этих жаунеров было больше. И они были лепш вышкалены, и они были лепш узброенные, и они лепш тактично были обученные. И вот это сполучение досконалого полководцы с досконалым историком, инструментом в руках армии, это дало перемогу. Вот эта битва, она показала, что эти огромные массы московской конницы и пехоты так само можно перемагать на шмат колькосно меньшим, але лепш обученным узброенным войском. И в Варшанской битве наших войск было в два раза меньше. Ну, личбы называют там 40 тысяч наших, 80 тысяч московцев. Это такая личба называется, я думаю, она трохи завышенная, с обоих боков. Але факт колькосной переваги значной московского войска, а спред отвечивается только некоторыми российскими историками. До речи, уже в 2009 году вышла книжка российского автора Лобина, который он ставит задачу в этой книжце «Обвержение мифа про Варшанскую битву». И он там доводит, что войска у московских было 12 тысяч, а войска у Великого князства Литовского 24 тысячи.
Тогда не так ганебно эту битву проиграть.
Ну, их в два раза меньше отремливается по его подликах, але эту книгу критикуют самые российские историки.
2014 год у Литве, у республики Литва, обвешанный годом Варшанской битвы. Это не исторично оправдано?
Я думаю, что исторично оправдано не надто. Это оправдано с пункту гледжения державной идеологии Литувы. Литува переживает такой страх малого народу. И она не может дозволить себе заниматься реальной историей. Потому что это подсекает основы их недержавной идеологии. Основа идеологии Литувы – это Великая Литува минулым. И это суперечит массе фактов. Это не сгаджается с нашими доследованиями, с польскими доследованиями. А они от этого боятся отмовиться. Боятся того, что они малый народ. Это не поляки. Мой коллега, польский профессор, сказал еще в 90-е годы: «Олесь, Польша зараз достатково моцная, как мы, польские историки, могли писать правду».
А что уже казать про белорусских историков? Тогда, выходит, они увогуле повинны забыться на правду.
Я завсёды кажу, что я маю великую радость и счастье в житті, что могу заниматься историчной наукой без необходимости фальсификации на корысть патриотизму. И вот мой это великий гонор, великая радость, что я пишу так, я бачу, как я разумею, как бачу по фактах, по криницах, и не а некая потреба фальсификовать. Это супер, это великая радость.
А все ж таки, Олесь, я хочу вернуться до того, что у России сегодня как бы переглядают выники этой битвы. Откуда же мы маем наиболее докладные крыницы? Все ж таки, какая колькость войска была с того и иншого боку?
Подают колькость войска в хроники. 40 тысяч наших, 80 тысяч московцев. Завсёды это некалькі хроников это есть, але хроника завсёды лишь бы были перебольшены. Это властивость хронистов, они были литераторы. Просочить по крыницах, именно например, по книгах платы жаунерам, по разрядных книжках московских. Это вельми тяжко. Там есть данные только для конца 16-го стагодзя, и то не полные. Там уберется личба с хроников, с летописов, трохи там поменьшается и примается. То есть никто не может доказать, сколько там было докладно войсков. Это великая проблема на той час.
Олесь, вот пошля крымского референдума зауважно активизовались пророссийские силы на усходе Украины. Коли, крый Боже, Москва захоча ожыццявить подобный сценарий и у Беларуси. Ці здолее Беларусь дать отпор агрессору так, как это было зроблено 500 годов тому?
Я думаю, абсолютно не здолее. Не в плане милитарным, потому что белорусская армия, она настолько тесно связанная с российской и технично, и организационно, и ментально, что отпору никакого не будет. Я думаю, что значная частка наших так званых политичных патриотов, российскомовных громадян Беларуси, станет на бок российского оккупанта. Я сомневаюсь, что Беларусь может быть супротив. Может быть только протезанский. Я просто бачу, як громадянин этой країни Білорусі, который постоянно живе в її реаліях, бачу, что у нас відбувається анексія нашей країни не мілітарним способом, іншим, чим на Україні. Перше, это праз уключення нас у російську інформаційну простору. Ми оточені з усіх боків російськими новинами. І псевдобілоруські канали ОНТ, і білоруські новини, і російські, і російською масовою культурою охоплені. Навіть на радіо «Культура» державним там більше російських пісень співають, чим білоруських на шмат. Другий способ – это выдаление Беларуси с товаров массовой продукции. Например, вот глядите на упаковки товаров. Есть сяжок России, надпись по-российски, Украины, по-казахску, а по-белоруску нема, только там, где российская надпись, написано «Дистрибьютор в Республике Беларусь». Потом стирают нас с картов. Попробуйте купить у Беларуси атлас автомобильных дорог Беларуси по-белоруску. Мне не удается 20 годов это сделать. Або карту двухкилометровку. Когда наши кондитерские фабрики, Спартак и Коммунарка, перешли до державы на продукцию этой фабрики, зникли на надписи по-белоруску. Вот это аннексия, которую робить у нас Россия, проз певный час вырастет поколение, которое живе в просторы одной ментальной информационной с Россией, и мы, как шпелый плод, упадем у мохнатые лапы Путина с его наступников.
Это вельми пессимистичный прогноз, и хиба опошнее пытание. После того, чего, что отбылось, и еще, видать, отбудется на Украине, как нам жить вот с такой суседкой, с такой Россией?
По-перше, то, что я говорю, сценарий пессимистичный, это планы российские. Они не обовязково оживятся. Так он того, как нам быть с Россией, как историк могу сказать, что есть приклад Финляндии, часов Советского Союза. За добросуседство танные энергоносьбиты отримливали. Але гэты сценарий с Беларусью явно не пройде. Россия это не дозволит. Мы намного шчыльней связаны с Россией. Я думаю, что один реальный сценар это максимум зычливых сябровских слов у адрес России и фактичное дистанцирование. Зменшать залежность от российских энергоносьбитов, от российского капитала. И при всем этом обдиматься, сябровать, приблизно так, как робить Назарбаев.
Проучала передача «Вольная студия». Ее гостем был Олесь Кравцевич, историк, наместник старшини громадского аркомитету по отзначению годков битвы под Воршей. Вел передачу Михась Скобла. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. Украинская Верховная Рада приняла декларацию о борьбе за вызволение Украины. На знак протесту супроть российской оккупации Крыму Украина заявила про спынение чальцовства ОСНД и про махчимость введения визового режима с Россией. Тем часом Российская Державная Дума ратификовала погоднение об долучении Крыму до России. У Беларуси до конца года будут служить каля 1000 российских войскоўцаў. Центральная выборчая комиссия поведомила, что за первые 2 дні до терминового голосования на мясцовых выборах до скрыняў пришли амаль 10% выборцев. Это более, чем на попередних выборах у 2010 году и еще более, коли поравновывать с выборами 2007 года. Але незалежные назиральники свечат, что на самом деле выборчие участки безлюдные. А зараз на чарзе «Подорожжа свободы». Змісер Бартосік наведаў і казнь на Браслаўшчыне.
Мястэчка і казнь ляжыць на дарозе з Мёраў у Браслаў. І увагу падарожніка прыцягвае найперш вежамі свайго касцёла. Касцёл Божага цела ляжыць у нізіне, але храм настолькі высокі, настолькі магутна вырастае з лагчыны, што вельмі хочацца з'ехаць уніз да яго, каб адчуць сапраўдны ягоны маштаб. Пабудаваная грамада з часанага каменя і чырвонай цэглы ў неагатычным стылі і, вядома, пасля рэвалюцыі 1905 году. Менавіта тады паўсталі самыя высачэзныя каталіцкія храмы ў Беларусі. Калі апошні імператар Расійскай імперыі абвясціў свабоду веравызнання, багатая шляхта і буржуазія не шкадавалі грошай на новыя святыні. Тады ў беларускіх мястэчках паўсталі касцёлы такіх памераў і вышынь, якія вялікім местам і не сніліся. Каля касцёлу ёсць адна незвычайная магіла – На танным надмогилле с мармуровой крошки по-польску написано, что тут похованы ксёнц Михал Буклярэвіч и ягоная сестра Аліція, замордованы за мівощь до ойчызны и людзі. Дата смерти у абодвух аднолькавая – 27 червеня 1919 году. Насупраць касцёлу жыве стары Вальдемар Рыдзіка з жонкай Аленаю. Пра падзеі 19 году яны ведаюць са словаў бацькоў.
А што казалі бацькі пра 19 год? А што тут адбывалася? Што людзі гаварылі?
Зялёная была нейкая.
Зялёная?
Ага. Ручы іх не хацелі, не пускалі. Сонце сышоў з алтара, узявалі оружие і ішлі, не пускалі рускіх. Не пускалі. Яго рускія забілі.
І ён з алтара заклікаў, так?
З алтара сышоў.
Сышоў.
З бужэнца. І мальцаў там было кілька женскіх, можа, 20 у яго зялёнай. Зялёная звалася.
Да ён быў уцёкшы туды, дзе-то як.
А ён тады схаваўшыся быў уцёкшы.
Туды дзедзіна ці далі туды. Там яны яго застрэлілі, а сестра зашчышчала, не давала. Ну і яе разам. Родная та ягоная сестра. А тады пасля перавязлі сюды, каля касцёлу пахавалі. І быў памятнік. А тады у 40-м году апяць рускія зайшлі. Тады этот памятнік узялі, пабілі. Вот. Было написано «Замордаваны чырвонымі катамі». Ну і так стаяло. Тады паставілі, прывязлі такі камень. Вот. І крыш. Ну шо камень? Другі ксёнц прыехаў, кран узяў этот камень, выкінаў. Усё і зробіў памятнік.
Нагадаю, што ў ліпені 1919 году падчас польска-савецкай вайны войскі Пілсудскага наступалі на ўсход, і напэўна мясцовы ксёнц, якому на той час было 35 гадоў, вырашыў, не чакаючы надыходу фронта, прагнаць бальшавікоў мясцовымі сіламі, і сілы аказаліся няроўнымі.
Яны нават не паспелі даць ніякага бою.
Які там бой быў? Ну, але ж гэта дурныя ребята, цару ўжо, і мы ўсё. Вот табе бой быў. А тады, шо далён, дальше прышлі, взялі і застрэлілі.
Стары ключнік Эдуард ласкава адкрыў мне касцёльныя дзверы, дзе я, які ўжо раз, падзівіўся на шэдэўры наіўнага мастацтва, скульптуры Ісуса і Марыі. І сын Божы, і яго маці у правінцыйных касцёлах выглядаюць як мясцовыя мужыкі і кабеты. Гэтыя творы вярнуліся ў храм толькі ў 90-м годзе і захаваліся дзякуючы такім людзям, як Станіслава Адольфаўна Аляшкевіч.
А касцёл закрылі, это ўжо 48-м, як сталі. Тады ж касцёлы закрывалі, церкву закрывалі ж усе. Ну і наше прахажанне, хто што мог, то і абралі дамоў. Што ўспелі, то ўзялі. І вот мы як адкрылі, ўсё прынеслі. Што сохранілася, што спорцілася за 40 гадоў. Ну, але прыносілі.
Забрацца на званіцу, дык з вышыні адкрываецца захапляючы від на азёрную неабсяжную Браслаўшчыну. І нават бачна старое выразнае замчышча на бліжэйшай выспе, неверагодныя краявіды. Абавязкова прасіце ключніка дазволу узняцца на вежу. Толькі тут і разумееш, якая прыгожая наша краіна.
Вы слухаеце «Падарожжа свабоды». Зміцер Бартусік наведаў і казнь на Браслаўшчыне.
Каля Каля костёлу некалі быў народны дом, нешта накшталт клубу, і тут дзейнічаў гурток беларускага інстытуту гаспадаркі і культуры, таго, што быў у Вільні. Старой Альдоне, якая адзначыла 90-гадовы юбілей, у 34-м годзе было 10 гадоў. І самыя яркія ўражанні дзяцінства – гэта беларускія спектаклі мясцовага тэатра.
Было припольщали по-белоруску, это Паулинку эту ставили. Тады Магаратажонка не рабите, крику, это тоже я помню. На первой лавце приезжаете, это, ну, я на комендант полиции, это жонкой, и шейки на первой лавце сидят. А мы, я помню, стояла у куточку, где, как видишь же, так же сносил, что много ж людей у клубе, а тут начальство все дело, ну.
И польские чиновники и полицианты ходили на белорусские спектакли.
А проходили, я скажу, ай смешно было. Ну вот это мне в памяти, Магратажонка не рабите крику, бо твоему мужик Савка сбился с панцелику.
И на этой спектакле
А, и много, полный клуб.
Полный клуб.
Вторых, может, платили, может, не платили, я не помню.
А после этих спектаклей...
Танцы бывают, сцена зроблена была. Все хорошо, смеялись.
А люди ведали автора пьесы? Кто написал?
Не знаю, я вам не скажу. Кто со мной? Абы поставили.
Абы поставили. Ага. А то, что это Янка Купала написал, так
да,
это...
Да, вот это
уже не важно было.
Ага.
Цікава, што старая ведае персанажаў Паўлінкі, але да гэтае пары ёй невядома імя аўтара п'есы. Вось што значыць народная камедыя. Але затое Альдона памятае іншае імя.
І беларускія былі журналы. Ну, і вот было там вот бука такія імена, у шаса ўсё прасавы.
У прадстаўленнях?
Ну, прадстаўленнях у гэтых.
Бука?
Бука.
А кім ён працаваў?
Звычайныя хлопцы, ну ўсё.
А это были молодые в основном?
Те нормальные. Мы еще такие были меньшие, а они же вот это же усталые мальцы.
И они своими силами ставили такие белорусские спектакли.
Ну вот спектакли. Я ее вспомню. И он был, Бука был Быковским. Быковский это шрахта. Шрахта ж Быковский. Ну все это бы ты насмешка ж. А и смешно, да. Именали.
Именали?
Ага.
Именали Бука.
Іміналі Бука, якое незвычайнае імя ў гэтага невядомага беларускага дзеяча з і казні. І добра, што яно ўжо ніколі не знікне, дзякуючы памяці Альдоны і незнішчальнаму інтэрнэту. Продавачка мясцовай крамкі, не старая прыемная кабета, сумавала без пакупнікоў. Але не толькі. Яе муж знаходзіцца на працоўным фронте ў Расіі, як большасць тутэйшых маладых мужчын.
Драпают наши отсюда, кто куда может. И в основном уезжают в Минск. Минск, Минская область, за Минском. Вот кто по стройкам именно как наш. Потому что даже под Минском можно больше заработать, чем в России. Вот везде лохотрона, понимаете?
А часто приезжает?
Раз в месяц. Раз в месяц на неделю приезжает. Вот.
А тут не могли просрать?
А что тут выказ не остается? Смотрите, подписи собирают, чтобы почту не закрыли. Это я, когда мы молодая была, клуб не пропихнулся. Понимаете, все идет к тому, что мы скоро будем дачный поселок. Вот и все.
А зараз про самое головное мое открытие у Іказі. На улице я дал прикурить молодому человеку вельми аристократичной внешности. И казнюцу Андрею Нарелю крыху больше за 20 годов. И вось, что он мне потлумачил по истории своего мястечка.
Я ведаю, что колесце у казни был центр повстания зеленых, але его потом разогнали, и он был ярый, так скажем, пропагандист белорусской культуры. Вогуле белорусской мовы, и это я нес все у массы и так далее. Беларускай моўнай школы не было. Але заўжды ж ёсць тыя, хто неяк ідзе наперад, ідзе да свайго.
Адкуль гэтыя звесткі, дарэчы, што ён быў беларускарыентаваны ксёндз?
Я шмат займаўся краязнаўствам, шляхам дапытаў у старэйшых, збіраннем звестак з архіваў. Ну, вось адтуль гэта і даведаўся. Все скончылася не вельмі добра. Міхала расстралялі. У яго была сястра Эмілія, якой прапанавалі, калі ў цяе жаданне адрачыся ад брата, ідзі сваёй дарогай. Яна сказала: "Не, буду да канца з ім". І яна таксама пахавана у адной магіле з сваім братам.
Андрэй працуе ў калгасе і завочна вучыцца на гістфаку Полацкага універсітэта. Гісторыю роднага мястэчка ведае лепш за старажылаў.
Лагарыка вельмі цікавае месца, шмат багатай гісторыі, і не кожны можа пахвастацца тым, што, напрыклад, там можна сказаць дакладную дату заснавання, напрыклад, што 13 красавіка 1399 года княжная Лена дае фундуш канцлеру Вялікага княства Лютоўскага Льву Сапега аб заснаванні мястэчка на возеры Казь, на беразе возера Казь. Ну, вось адсюль усё і пачынаецца.
Скажу шчыра, чым далей я слухаў Андрэя, тым больш у мяне адвісала сківіца, бо я гутарыў з калгасным інжынерам. Аказваецца, бываюць калгасныя інжынеры з кругаглядам міністра адукацыі і языком прафесійнага журналіста. Сапраўды, загадкавае месца і Казнь, і, напэўна, нездарма менавіта тут быў бальшавікам дадзены бой, а палякам была паказаная культурная патэнцыя народа. Калі што і падымае настрой перад святам Дня волі, дык гэта вось такія нечаканыя сустрэчы. І дзякуючы такім людзям, як Андрэй, на магіле беларускага ксяндза і ягонай сястры аднойчы паўстане адпаведны помнік.
Прагучала перадача з серыі «Падарожжы свабоды». Зміцер Бартосік наведаў і Казнь на Браслаўшчыне.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31,49 метраў. Ад 21 гадзіны да поўначы і ад 7 да 8 раніцы слухайце нас на сярэдніх хвалях 612 кГц або 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.